правильно настроено, то на механизм формирования конкретно на механизм не дает. И может быть не так есть время, но продвинуть это делать. Проекция, по сути дела, является нормальной, как и любой механизм формирования, если он не прерывает удовлетворение потребности клиничной мечты. Если он при прохождении он здоровый, если он дезадаптирует хроническим образом, то это патологическая проекция. Вот. Скорее важно говорить о том, что человек усваивает интерактивный способ отношений с средой. То есть он постоянно требует от среды указания, как ему жить, что ему делать, как ему правильно поступать, и пытается заместить одну интроекцию, которую он разуверился, на другую интроекцию. Зачастую интроекции носят противоречивый характер. Ну, допустим, имеется такое явление, как рост депрессивных состояний в современном обществе, в современном мире. В общем-то, эти депрессии больше, в большей степени психогенны, то есть они вызваны какими-то внешними социальными причинами. И мы попадаем в поле противоречивых интерактов. С одной стороны, христианской морали, которая говорит «помоги ближнему», да, а с другой стороны, конкурентных условий современного общества, которое предписывает выживать в. И это прямо противоположные проекции. Если человек будет следовать и одной интроекции, и другой интроекции, то невротический конфликт у него неизбежен. И отсюда может идти отказ от любого действия. Противоречивые интроекции зачастую лежат в основе так называемых двойных посланий. Некоторые антропологи, Грегори Бэтчин, вообще считали, что это механизм, который способствует внешние допускающие причины для развития таких расстройств, как шизофрения. Когда, по сути дела, человек получает, ребенок получает разнонаправленные предписания. Демьер даже приводит примеры двойных посланий в самом Гештальте, ну, допустим, нельзя говорить нельзя. Попробуйте довериться мне, но не полностью доверяйте тому, что я говорю. И так далее. Некритическое поглощение может касаться не только каких-то идей или каких-то концепций, которые были актуальны и имели свой приспособительный смысл для людей в прошлом, но и образцов поведения. Зачастую терапевты копируют своих учителей, да, и вот можно даже увидеть, к какому институту или какой дистанции школе относится тот или иной терапевт. По тем жестам, которые в своей годы, по интонации и так далее. Это нормально для процесса обучения. Но степень свободы от интроектов определяется тем, насколько свободно человек может их принимать во внимание или освобождаться от них. Если он слит интроективной структурой, то он всегда старается поступать, искать способ поступка как правильнее, а не как того же стоит ситуация. В основе еще один процесс, о котором стоит упомянуть, интроекции, как правило, негативные интроекции, которые появляются во взаимодействии мамы и ребенка, когда родители, реагируют на ребенка гневом, отвращением, явно отрицательными эмоциями, ребенок, который воспитывается в такой ситуации, может эти части негативного отношения к себе и на основе негативного отношения к себе построить негативное самоотношение, то есть самооценку. Вот. И такая болезненная и агрессивная по отношению к самому человеку, совести, суперэго или кто-либо еще. Вот. И Пелл классически называл, приводил пример невротического конфликта как борьбу вот такой вот части личности, которую называл собакой сверху или прокурором и обвиняемым. То есть постоянно происходит борьба полярности. Вот. А это еще одна идея гештальт подхода о том, что в принципе мы существуем. Любое явление, качество может быть воспринято в виде такого континуума полярности. То есть любое, ну допустим, добрый, злой, да, такие вот оппозиции. И это всегда имеет какое-то значение. Агрессивный, ну, тихий и так далее. И если человек следует интроекции одной, то где-то в фоне содержится полярность этой интроекции. И когда гештальт-терапевт работает с клиентом, он расшатывает основы интроекцированной морали, делает приспособление более гибким и отвечающим условиям среды. Интроекции могут атаковать личность, и очень часто, когда мы в специальных упражнениях на осознавание исследуем внутренний диалог, то голоса совести, которые человек слышит внутри себя, ну, так скажем, мысли, как правило, это мысли других людей. Когда человек склонный к интроекции говорит «я думаю», на самом деле он повторяет мысли других людей, которые были когда-то каким-то образом сказаны. Вот. И если воспитание осуществляется путем интроекции, опять же, я повторюсь, что интроекция формируется в условиях, когда нет возможности выбора у ребенка, он не может отвергать, он может только принимать интроекцию, другого выхода ему не дано. И в этом случае ребенок может отождествиться с интроекциями, и тогда жесткая мораль, принуждение себя, муки совести, невроз навязчивости или что-то подобное. Но еще один путь, который проходит любой человек в подростковом периоде, это отторжение интроектов, выплевывание интроектов. И это мы часто встречаем у зависимых, которые получили интроективное воспитание, то есть жесткую мораль. Они начинают подозревать, начинают видеть ограниченность этой морали. И начинается подростковый бунт, и часто этот подростковый бунт попадает на условия, в которых легко формируется зависимость. Хочется быть причастным к среде своих подростков, протестные группы, и это нормально для этого возраста. Вот. Но совесть все равно каким-то образом оказывает воздействие. И чтобы залить совесть, алкоголь, наркотики, любые способы ухода от интроектированной совести. Путем ее растворения. Да? Ну и уже когда алкоголик, алкогольная энцефалопатия, когда у него уже не работает мозг, и по сути дела стерли все моральные ценности, ушли, морали нет, он аморален. Вот. И в этом смысле интроекции подтверждены вместе с их носителями. Интроекции иногда могут передаваться через поколения, таких некритических интроекций. Ну, допустим, гештальт-подход предлагает посмотреть ну, на такие культурные, технические интроекции, как, допустим, почему мы пользуемся клавиатурой, почему клавиатура выглядит именно так, или почему телефон обязательно смогут. И так далее. Почему дороги выглядят именно так? Боб Резник приводит пример, что вот в отношении интроекции, передающихся в культуре, что когда стали в Еврокомиссии изучать, ну, каким образом повысить производительность, вызвать рост производства, один из факторов, ограничивающих рост производства – это производительность железных дорог. Вынуждены они были ездить по более узким колеям, чем это позволяло бы перевозить больше грузы. Когда стали изучать вопрос, оказывается, колея, которая была в Европе принята, она пошла в общем-то из Англии. В Англии эта колея была в 18 веке, в общем-то, и равнялась ширине английской дороги традиционной. А английскую дорогу традиционную просто воспроизвели от старых римских дорог, которые римляне сделали и здесь, в Крыму, и в Британии, по одному образцу. Для перевозки грузов римляне использовали бельгийских тяжеловозных лошадей. Вот. И там, где в Мезальнице бельгийские лошади могли поместиться, это и определяло ширину колеи. Вот ты представляешь, что в проезд в Европе ограничивается размером двух
дорожных
таких интроектов можно большое количество само собой разумеющихся предписаний, традиций, устоев, вот, к которым мы не имеем критического отношения. И одна из ценностей гесталь прохода, что мы можем выйти за пределы привычной причинности, да, и посмотреть немножко сбоку, действительно, асоциально и аморально, не находясь в влиянии с общественными процессами. У терапевта очень часто клиент, который пришел к терапевту в связи с несостоятельностью своих интроектов, рискует поставить терапевта в интроективную позицию. Да? То есть у терапевта большой соблазн вот эту информационную часть заполнить собой, да, некую дыру. Когда человек чувствует, что у него происходит внутренний конфликт, это проявляется в тревоге. Да. Тревога, дезориентация, на что я могу опираться, мои опоры внутренние ушли. И у терапевта большой соблазн стать великим, всемогущим и знающим, и накормить терапевта, клиента некоторыми идеями в отношении его самого и окружающего мира. И даже если эти идеи позитивны, ну, имеют какое-то приспособительное значение, характер, то все равно клиент не учится опираться на самого себя, потому что мир, в общем-то, не имеет жесткой определенности. Жесткая определенность есть в наших концепциях. Он их нет. А клиент часто запрашивает новое правило для изменившегося мира. И вот задача гештальт-терапевта скорее способствовать тому, чтобы клиент осознавал место своих интроектов, мог с ними взаимодействовать и перерабатывать так, чтобы приспособиться к условиям окружающих. То есть стал некоторым стилем более творческим, а не тематическим. И, соответственно, вот этот механизм интроекта, его обычно располагают вслед за конференцией. Конференция более ранняя, интроекция в развитии человека, она более поздняя. И это касается всего того периода, когда мы научаемся чему-либо, да, когда мы находимся в интроективной позиции. Мы подражаем чему-либо и схватываем вот эти вот ролевые образцы, образцы поведения, образцы мышления. Да? Нас часто учат таким образом. Ну, допустим, разного рода установки, катастрофизации, то есть восприятие чего-то как ужасное, или обязательное выполнение намерений, должно быть и все. Схватывается в основном из реакции значимых лиц, взрослых. Но это не обязательное мучение. Большая часть интроекции осуществляется через идентификацию. Оценки встречи с другим человеком. Да? Делай конфет. Вот. И маркеры, по которым можно узнать интроекцию, это вот говорение о себе «я», в тот момент, когда подразумевают чужие мысли, чужие мнения.
И когда мы просим человека сосредоточиться на внутреннем диалоге, он начинает осознавать свои мысли и потихоньку приходит к своим суждениям, слушая особенно голоса совести, вины, стыда, укоров собственных. Он начинает слышать в этом голоса своих родителей, которые так говорили. Иногда это имеет значение в таком невербальном или паравербальном осознавании. То есть интонация голоса звучит похоже. Есть такие техники, которые способствуют осознаванию этого. И если человек опирается на интроекцию, то, конечно, он пытается подвести воспринимаемый мир под свою собственную внутреннюю схему. То есть он пытается восстановить равновесие, нарушаемое, и уменьшить свой собственный внутренний конфликт. Он начинает строить окружающий мир. Вот надо поступать так. И это очень часто проявляется в отношении с терапевтом, с средой, когда клиент пытается что-то сделать с терапевтом, подогнать вам свои определенные представления, ожидания. И может быть где-то это у него получается успешно, но только не в терапии, где терапевт может показать, да, быть той средой, которая не примет это полностью, да, не будет на проекции. Следующий механизм прерывание контакта – это проекция. Проекция – это механизм, при котором часть того, что относится к человеку, к самости, к организму, проецируется во внешний мир, относится во внешний мир. Когда Белл писал о проекции, он использовал пищевые метафоры. Если интроекция – это что-то несъедобное, которое попало внутрь и не переварилось, то проекция – это то несъедобное, что вот вывалилось в среду. Да? То есть рвота, тошнота, психологическое дерьмо, да? и так далее, выделено из организма в среду. Но скорее в основе проекции лежит процесс избирательного выделения того, что совпадает с внутренними переживаниями. И обычно человек, склонный к проекции, может не признавать какое-то качество или какую-то энергию в себе и начинает видеть ее во внешнем мире. Или даже он признает это качество в себе, но выбирает то, что соответствует его внутреннему состоянию. Например, человек, находящийся в депрессии, может видеть одиноко падающий осенний лист. Да? В то время как человек, находящийся в маниакальном приподнятом состоянии, на том же дереве увидит радостно прыгающий лев. Алкоголик в первую очередь заметит бутылку. Психолог заметит взаимное расположение участников по отношению друг к другу. И так далее. То есть в некотором смысле соотношение фигуры и фона, то, что и сами психологи называют законом прегнантности, то есть то, что мы увидим, то, что мы воспринимаем, определяется природой наших потребностей, нашего настоящего состояния. Вот. И мы, в общем-то, руководствуемся проекциями почти постоянно. Нам не нужно прояснять, постоянно контактировать с кем-либо. Мы можем опираться на прошлый опыт и прошлое представление. Но проекция становится патологической тогда, когда она не проверяется в контакте, и человек начинает опираться только на проективные способы контакта. Это бывает в тех случаях, когда контакт недостаточный. Имеет место или слияние, или удерживание от контакта непосредственно. То есть человек воспринимается само собой разумеющим. И она имеет широкий диапазон о некоторых фантазиях о другом человеке. Да? Интерпретация другого является, в общем-то, проекцией. Она может быть более-менее точной. Вот. Ну, допустим, такой феномен, как эмпатия, когда мы берем кого-то извне, наблюдая его поведение, помещаем внутри себя, в некотором смысле,
и в этом случае имеет место и проекция.
А потом начинаем угадывать и прогнозировать его поведение. Но не нужно постоянно общаться с человеком. Мы как бы знаем о нем.
Но это также процесс, в котором участвует проекция. И человек, который недостаточно контактирует, который недоверчив, удерживает и не проверяет свои проекции, может так или иначе страдать от этого, потому что подменяет внешний мир своим внутренним содержанием. Ну, патологическая проекция, психоза, аутистическая проекция, все затопляется содержанием переживаний. Все имеет свой смысл, и в этом случае мы можем говорить о бредовых расстройствах. Да? Все как-то косо и необычно смотрят, да, все угрожающие, угрозы помещаются во мне, а свой собственный страх человек интерпретирует как гнев, исходящий извне. Да? Это может быть тот гнев, который у него не случился, да? Это может быть его переполненное конфликтными эмоциями, гневом, раздражением, но он видит это во мне. И проекция очень часто лежит в основе социальной тревоги и небезопасности. Чем более страшный человек, тем больше гнева он испытывает, тем больше он может ожидать осуждения со стороны. То есть некая собственная энергия, в данном случае гнев, проецируется во мне. Или осуждение, эмоции, чувства. И опираясь на проекцию, если человек не проверяет свои проекции, они не исследуют им, то в этом случае она становится патологической и прерывает контакт человека по проекционному эффекту. Такими маркерами, которые указывают на проекцию, являются слова, ну, так скажем, экраны. Ну, допустим, это, вот это. Часто приходится наблюдать такую гиперпроективную коммуникацию в психотерапии, когда клиенты тебя ждут, говорят, это у тебя вот это? Да, вот это вот оно. И здесь, и так далее. И поэтому психотерапевты стремятся к тому, чтобы абстракции было минимально, чтобы опять переходить к нерефлексивной феноменологии, простому, потому что счастье мы понимаем по-разному. Это просто экран абстрактный, на который можно проецировать свое содержание. Да? Счастье обжора, счастье алкоголика и счастье художника – это могут быть разные счастья. А можно и сделать. И в этом случае как бы одна из еще узнаваемых характеристик проекции, это, как правило, ее внешний обвинительный характер. Да? Так как я отказываюсь видеть причины в себе, я вижу это в других. Поэтому проекция часто носит внешний обвинительный характер. Она говорит на языке «ты», на языке «они», видя причины, помещенными во мне. Да? Ну что ты на меня так смотришь? Что во мне вообще не так? Во мне что-то не так? Это в лучшем случае. Не думай. В этом случае содержит в себе много энергии, направленной на защиту самого себя. От предполагаемой, помещенной во мне угрозы. Проективно мы склонны дополнять проективными содержаниями различные объекты внешней среды. И это часто используется терапии, психотерапии с использованием так называемых переходных объектов. Ну, вот, допустим, арт-терапия или психодрама, или просто простая техника отождествления с предметами. Мы выбираем предмет, и по мере того, как мы начинаем о нем говорить, мы постепенно дополняем реально существующий объект своим собственным физическим содержанием. Особенно это проявляется, когда мы приписываем какие-то эмоциональные стратегии. Одиноко стоящие в углу скамейки. Это уже не о скамейке, а о том, что ее увидел. и так далее. И в этом смысле проецированные во мне образы в раннем детстве просто так скажем, присваивали путем отождествления. Попробуй побудь этим, расскажи о имени этого, так как некоторые механизмы, допустим, сновидений тоже имеют проективную природу. То есть мы проектируем что-то, фантазируем об этом, и любая фантазия и любое сновидение имеет в себе проективный механизм. То, что спроектировано, как занимался этим Фрейд, он предлагал отождествляться с объектами сна, сновидения, приходя к тому, что за психодрама разыгрывается в сновидении, что отыгрывается в сновидении. И, соответственно, у человека появлялся, появлялось знание о своих собственных частях проектированных вон. Сейчас меньше работают со снами терапевты непосредственно, потому что увлечение работой со снами это было дань во многом психоанализу, да, который занимался работой со снами. Вот и Гештальт занимается работой со снами. Техники работы со снами, которые предложил Изидор Фром, там предлагается досмотреть сон. Да? И это часто мы работаем, допустим, в клинике с такими расстройствами, как паника или там, социальная тревога. Когда человек доходит до какого-то кусочка, и он останавливается в фантазии, я вот пойду в метро, и буду дешевочный, да, и так далее. Мы предлагаем как бы досмотреть те события, которые будут развиваться. А что потом? Вот. Что будет потом? То есть доиграть, вот это не доиграть, но время занимается. Дело в том, что, ну, так как проекция, в общем-то, она является механизмом посредующего симпатию, узнавания и переживания другого человека, то люди психологически в профессии, они также делают свои профессии, знания или интерпретацию другого, узнавание другого в некоторой степени. И в большей степени склонны проективно, чем люди, не выбирающие профессии. Терапевту очень легко интерпретировать клиента. По сути дела, интерпретация содержит в себе большую долю проекта. Но очень важно, чтобы эти проекты были проверяемы. Поэтому в гештальте можно выдвигать гипотезы, можно делиться своими интерпретациями, но оставляя место клиенту, чтобы проверить. И как вы, как терапевты, можете узнать о том, что вы находитесь под проектом? Во-первых, проекция сразу удивляет. Когда вам говорят, что вы каким-то образом верблюд, да, а вы об этом не знаете. Но первое чувство – это удивление. Во-вторых, проекция часто носит такой внешний обвинительный характер. Люди, использующие проекцию, часто переносят ответственность на внешнее ответственность. Ну, очень часто в речи звучат выражения, что они говорят, они мешают, это мне препятствует и так далее. Безличные объекты, которые создают якобы препятствия. И чтение мысли, то есть точное знание ваших намерений, это тоже как бы проективный способ контакта, когда человек полагается на свои собственные переживания, а не на диалог с вами. И в этой связи проектируемые части самого себя очень важно вернуть и показать этот конфликт, который разыгрывается во мне. Когда человек, допустим, гневается, да, испытывает гнев протесту или другому участнику, то очень важно, что стоит за этим гневом. Очень часто терапевт реагирует на это или участник лично, да, излишне на меня. Да. Вот она часто имеет себе проективные основания. На что именно ты во мне пишешь? Очень важно выделить тот объект, который помещает во мне клиент
таким образом вернуть ему эту часть. Негативный перенос, то есть феномен, который тоже строится на более с участием проективных механизмов, часто у терапевта просто нет времени и сил и возможности, чтобы возбудить такую огромную энергию ненависти или гнева, которая может просыпаться в терапии, когда терапевт наступил на какую-то болезненную мозоль. И важно понимать, что это что-то пришедшее из прошлого опыта. Что-то, что давно болело у клиента. Но что мог случайно приступить к коммуникации терапевта. И вот проекция часто проецируется вовне, некоторые схемы, ранее усвоенные образцы поведения, собственные интенсивные переживания. И следующий механизм прерывания, который описывается в гештальтерапии, он уже сугубо гештальтистский, это ретрофлексия, то есть обратное направление. Поворот на себя, поворот против себя. Когда что-то, какая-то энергия, направленная на внешнюю среду, поворачивается и разворачивается на организм самого человека, то есть на внутреннюю среду. И, допустим, я уже знаю, рефлексия – это тот механизм, который, как правило, уже более высокий. То есть я уже знаю, чего я хочу, я уже знаю, что мне это нужно, я уже знаю, где это найти, но я удерживаюсь от того, чтобы непосредственно повзаимодействовать с ситуацией. И в этом случае рефлексия узнается по мышечному напряжению, потому что организм уже возбужден на определенные действия, он уже готов, но присутствует хроническое сдерживание, хроническое прерывание на границе перехода к действию. Когда важно уже действовать, человек удерживает себя от действия. И часто это тоже механизм, который способствует формированию сомнений, нерешительности, да, при навязчивости, допустим, когда человек подобен прыгуну с вышки, который вот собирается прыгнуть, ему остается только одно действие – прыгнуть. Но он смотрит в воду, теплая ли она, достаточная ли она температура, смотрит на табло, где обозначена температура, смотрит на реакцию зрителей. То есть он продолжает сканировать внешнее окружение, а ему нужно только одно, ему нужно только прыгнуть в настоящий момент. Вот. Он продолжает смотреть, а сзади уже остальные прыгуны кричат: прыгай, прыгай давай. Тревога растет, а действия не происходит. Один из тех механизмов, по которым накапливается тревога. И в этом случае энергия, импульс действия поворачивается на самого себя. Чем дольше длится время, тем больше затрачено на то, что нужно прыгнуть, тем больше растет напряжение. И, конечно, рост напряжения бывает плавно, в основном за счет поворота на себя разных энергий, направленных прежде всего вот эти деструктивных, антиэлекционные реагрессии, которая должна быть направлена и изначально шла на внешние объекты. Да? И это все идет внутрь, и платой за это являются психосоматические расстройства, при котором энергия агрессивная выбирает свой орган или систему мишень и поражается, повреждается. Ну, гипертоническая болезнь, допустим, если вот постараться набрать воздуха, возмущаясь и задержать его, то немножечко уже повышается давление. Да? Такая грубая метафора того, что происходит, но передающая процесс. Это происходит постоянно. И функционально возникающие расстройства, то есть те расстройства, при которых еще органы не изменились, не автоматически, они часто имеют такую природу, рефлексию агрессии. Ну, рефлексироваться может не только агрессия, но, допустим, привязанность. Да? Различные идеи про самодостаточность, да? Самоудовлетворение и так далее. Это, в общем-то, ретрофективные феномены. Вообще все, что имеет приставку, часть само, себя, себе, это такие словесные указатели на ретрофлексию, участие ретрофлексивных процессов. Это внутренний саморазговор, самооценка, самонаблюдение и так далее. И в этом смысле даже внутренняя речь терапевта, как после того, как клиент ушел, она является маркером, сколько осталось ретрофлексировано. Да? Ты уехал, а полный остались. Клиент ушел, а я продолжаю говорить сам с собой. Ним по поводу вести внутренний диалог, это указатель на то, что не получилось в сети, что оказалось невыражено, что не пришло на границу контакта. В некотором смысле терапевты, давая пространство клиенту, да, они находятся в постоянной ретрофлексии, давая возможность клиенту быть. И в этом смысле важна степень осознавания, когда и в каком случае я уеду. Если говорить о шверзовском понимании, то Прелс выделял такие тотальные, наиболее важные проекты, такие как ретрофлексии, как ненависть к себе, вместо того, чтобы ненавидеть другого, я ненавижу себя, который лежит в основе разного рода аутоагрессии. От самопораженчества, расстройств, заболеваний, до депрессивных состояний. Нарциссизм, да? Я люблю себя вместо того, чтобы любить другого. И он еще выделял стыд, да? Тоже как частично обусловленные рефлексии. Я сдерживаю свой импульс проявиться, да? Среди еще участвуют и проекты. То есть я приписываю среде негативные некоторые моменты. Ну, допустим, негативная оценка. И задача терапевта при работе, так скажем, с ретрофлексией, осознать этот процесс, скорее не раскрыть ретрофлексию, да, что часто является таким привычным ходом. То есть выразить, побить подушку, да, там, или сказать кому-то что-то, выглядеть на пустой путь. Это имеет значение, особенно в тех случаях, когда оказались отношения прерваны неожиданным образом, допустим, при утрате. Да? Пустой стул сам по себе, человека нет, да? Но есть внутренний образ человека, который остался, и незавершенные отношения с ним. И очень много интерпретированных энергий, они не находят в себе выхода. Вот здесь отреагирование может иметь значение, потому что тогда можно выразить эту энергию, которая содержит в себе множество объективных импульсов при работе с утратой, признав факт утраты, оплакав это событие, то есть завершил его для себя. К сожалению, просто так обстоит, что природа ничего не придумала, как только отреагирование, как только плач в этом случае. Признание, что нечто утрачено, что это закончилось. Но если говорить о терапевтической стратегии, то для ретрофлексии важнее осознавание механизма привычных ретрофлексий, как я останавливаюсь на границе перехода в линии. И ретрофлексия может быть равна другими механизмами прерывания. Допустим, ретрофлексия может опосредовать интроекция, да, о том, как надо или не надо поступать в данном случае. Я хочу, но нельзя. Да? Или, допустим, я хочу, но они мне не дают. Ситуация мне не позволяет. Это вот в этом случае участвует проект. Как я узнал, что ситуация не позволяет. То есть эти механизмы сочетаются и взаимно усиливают друг друга. Чем больше я злюсь, не выражая свой гнев, тем более опасной мне кажется окружающая среда. Такие вот взаимно усиливающие механизмы. Следующий механизм прерывания, он появился несколько позднее, дефлексия, уклонение или избегание, уклонение. При этом энергия, изначально направленная на один объект, переносится на другой, смещается. Ну, допустим, меня на работе несправедливо, незаслуженно поругал начальник. Да? Но он начальник, и я не имею возможности ему сказать прямо. Да? Затем уже дома меня чем-то разозлил ребенок. Да? И ребенку достается из-за него, собственно, из-за начальника. Потому что я уже накопил злость, я уже накопил гнев, но прийти прямо к начальнику почему-то не случилось этого. Да? Какие-то идеи про то, какие это может иметь последствия. И в результате вот эта энергия постоянно смещается. Часто смещается гнев, накапливается. Частным случаем дефлексии является усиление. Да? Поэтому, когда идет работа в группе, терапевт стремится, чтобы все энергии приходили внутри групповое пространство. Очень часто что-то не случилось здесь, да, на группе, что-то оказалось не выраженным на группе, а было слито в сторону, да, так безопаснее. Но так как дефлексия, она способствует безопасности, якобы, да, это такой костыль, который изобретается в целях безопасности, что в конце концов небезопасным становится весь окружающий мир. Да. Человек практически избегает любых конфликтных зон, конфликтных напряжений, уходя в объяснения, в непрямые выражения, в разговоры просто отводя глаза и не взаимодействуя, прикрывая чем-либо, напуская туман, говоря разбойки и так далее. То есть избегая прямого контакта с опасным объектом. И в этом приспособительный смысл дефлексии. Часто она формируется в условиях, когда выражение прямое встречает некие гневы, встречает формы наказания или непоощрения. И среда, с которой имеет дело ребенок, ну, чаще всего родители являются каким-то образом опасными. Поэтому используется дефлексия. В социальных системах, ну, допустим, дефлексивный язык – это язык дипломатии. Да? Посольство Уганды выразило посольство Замбии недоумение. Проще говоря, обгонили бы мы эту Уганду, но еще таки не осталось. Но вот так это выражается. Потому что реально есть потенциал, способный разрушить и Уганду, и Руанду, и Мозамбик, прилегающие страны. То есть очень опасная, заряженная ситуация, и тут мы все становимся вежливыми. Потому что она может взорваться. И вот такая сверхвежливость, она может приводить, если она становится хронической, да, то человек вроде бы не вступает в прямую конфронтацию. Но результатом платой за это является скука и ощущение изоляции и небезопасности. Потому что, по сути дела, я ни с чем не контактирую полностью. Мои потребности остаются неудовлетворенными. И при некоторых расстройствах, ну, допустим, при расстройствах, связанных со страхами, фобиях, да, мы начинаем избегать тех ситуаций, в которых может возникнуть страх. И избегание распространяется на весь окружающий мир. Часто такие люди просто живут в квартире, не выходя за ее пределы. Потому что все оказалось. Все напряженные ситуации человек избежал. И не разрешил. Да? И поэтому весь мир становится таким минным полем, где лежат не разорвавшиеся снаряды. Еще пара механизмов. Это механизмы специфические, тоже более поздние. Один из них – это эготизм. При этом человек как бы не отдается контакту полностью, не переходит в стадии слияния с чем-либо. Он постоянно сохраняет контроль. Да? Очень часто это механизм, который формируется у гештальтистов на поздних стадиях обучения. Вот. То есть все осознанно. Да? Все осознанно еще присыпано специфическим языком коммуникации. Общаешься не как человек с человеком, а как гештальтист. Как-то мне не близко то, что ты говоришь, я для того, чтобы сказать глупость. Используется я-язык, я-суждение, и контакт постоянно пропускается через основание. И, конечно, человек постоянно остается в мудрении, не совершает никаких глупостей, ну и, в общем-то, полного контакта тоже не происходит. Профессиональный эгоизм бывает и у тех людей, которые сталкиваются с внешней средой, которая стремится с ними слиться. Когда я работал в психиатрической больнице, то пациенты иногда заходили в кабинет, расторможенные, не обращая внимания на то, что это кабинет. Вот. Но моим следствием в эгоизме стало то, что я не автоматически не открываю полностью дверь. Я разговариваю через полуоткрытую дверь. Потому что ожидаю, что кто-то может войти. Это профессиональная устойчивая девушка. И сохранение фасада ради фасада, вот, профессионального ориентира, да, очень часто жесткое суждение, ну, допустим, я всегда психиатр, или я всегда психотерапевт, да, или я всегда интеллигентный человек. Да, мне наступили на ногу, я должен интеллигентно послать того, кто наступил. Довольно трудная задача, но людям, обладающим эгоизмом, мы это иногда ударим. Ну, другие начальники, он подчеркивает, он всегда Иван Иванович, всегда, вне зависимости от контекста, он подчеркивает свою значимость, и граница еще подтверждается наличием мебели, уходящих вдаль столов, разнообразными границами, которыми защищает он свое поле, золотой табличкой, рамкой и так далее. То есть защита от той среды, которая стремится слиться. Да? Проявляется это иногда в утрированной независимости, в постоянном сохранении контроля в тех ситуациях, когда необходимо спонтанно. Спонтанно и в некотором смысле для выражения гнева может быть и не нужно, чтобы он был красивый, но эгоистический человек может стремиться покакать чисто. Да? Покакать так, чтобы в конце концов не запачкать ни себя, ни своего партнера. Это довольно трудная, энергозатратная задача. И еще один механизм, склонный, который распространен у людей, помогающих в профессии, его описал Сильвия Кроттер, сочетающий проекцию и ретроспекцию. При этом как бы своя собственная потребность рефлексируется, а ну, проецируется на другого. Очень часто механизм, лежащий в основе поведения заботы. Я пытаюсь сделать другому то, что хотел бы получить себе. Да? И это очень часто у помогающих профессий, которые жертвуют собой, да, развивается идеология самопожертвования ради другого. Да, врачи, учителя, социальные работники, которым могут приплатиться зарплаты годами, которых могут игнорировать, но они отдаются, и этот мазохистический культ даже возводится в качестве чего-то высокого. Профессия. Стремление позаботиться о другом очень часто является в основе вообще импульса выбора помогающей профессии. Вот что за радость помогать другому человеку? От чего у вас в этом случае радость, если вы помогли? Это же ваша радость. И кому вы в данном случае помогаете? очень часто это закладывается по таким прогрессивным механизмам. Есть человек, которому очень хочется помочь, а может быть это и я сам, которому хочется помочь самому себе, и я начинаю помогать самому себе другому. Да? Но так как забота очень часто, поддержка, содержит в себе неосознаваемые свои собственные конфликты и болезненные места, она может, как скажем, как и любая проекция, навязывать другому человеку ваш собственный опыт, ваше собственное страдание, собственные пережитые кусочки. И последний механизм прерывания такого контакта – это девалидизация, обесценивание. Когда уже контакт состоялся, да, оглядываясь на то, что произошло, человек обесценивает события, защищаясь, опять же, от каких-то своих внутренних конфликтов. Очень часто характерен для людей, которые, ну, так скажем, самовлюблены, да, не пускают никого, защищают внешнего мира таким образом. Или защищаются от какого-то травматического опыта, не допуская, это такая последняя защита, линия обороны. Когда уже что-то случилось, но я не могу это присвоить, потому что считаю это малозначимым. И жизнь состоит из таких малозначимых событий, которые я не пропускаю, не впускаю в свое переживание. Вот. На завершение хочется сказать, что механизм – это просто способ, упрощающий терапевтическое мышление, и может быть их гораздо больше. Скорее важно, чтобы эти привычные процессы прерывания, которые человек не осознает, оказались опознаны и узнаны человеком, и он имел свободу не фиксировать в настоящий момент, или идти к прямому контакту, ретрофиксировать, сдерживаться, или рисковать. То есть он осознал эту точку прерывания, уровень прерывания, и каким образом он это делает. А теоретически здесь только помогает как-то. Спасибо за внимание.